«Все это, что рассказывают, правда», — сказала она. «С актером уехала от мужа моя двоюродная сестра Соня. Конечно, это нехорошо. Каждый человек должен терпеть то, что ему от судьбы положено, но я не осуждаю их и не виню. Обстоятельства бывают иногда сильнее человека». «Это так, кисочка, но какие же обстоятельства могли народить целую эпидемию?» «Очень просто и понятно», — сказала кисочка, поднимая брови. «У нас интеллигентным девушкам и женщинам решительно некуда деваться. Уезжать на курсы или поступать в учительницы, вообще жить идеями и целями, как мужчины живут, не всякое может. Надо выходить замуж. А за кого прикажете? Вы, мальчики, кончаете курс в гимназии и уезжаете в университет, чтобы больше никогда не возвращаться в родной город, и женитесь в столицах, а девочки остаются. За кого же им прикажете выходить? Но за неимением порядочных развитых людей выходит бог знает за кого, за разных маклеров да пиндосов, которые только и умеют, что пить да в клубе скандальничать. Выходят девушки так, зря. Какая же после этого жизнь? Сами понимаете, женщина образованная и воспитанная живет с глупым, тяжелым человеком. Встретится ей какой-нибудь интеллигентный человек, офицер, актер или доктор, но полюбит, станет ей невыносима жизнь, и она и бежит от мужа. И осуждать нельзя. — Если так, кисочка, то зачем же замуж идти? — спросил я. — Конечно, — вздохнула кисочка. Но ведь каждой девушке кажется, что лучше хоть какой-нибудь муж, чем ничего. Вообще, Николай Анастасич нехорошо здесь живется, очень нехорошо. И в девушках душно, и замужем душно. Вот смеются над Соней за то, что она бежала, да еще с актером. А если бы заглянули ей в душу, то не смеялись бы. За дверью опять залаяла Зорка. Он злобно огрызнулся на кого-то, потом завыл с тоской и всем телом шарахнулся о стену барака. Лицо Ананьева поморщилось от жалости. Он прервал свой рассказ и вышел. Минуты две слышно было, как он утешал за дверью собаку. «Хороший пес, бедный пес!» «Наш Николай Анастасич любит поговорить», — сказал фон Штенберг, усмехаясь. «Хороший человек», — добавил он после некоторого молчания. Вернувшись в барак, инженер подлил вина в наши стаканы и, улыбаясь, поглаживая себя по груди, продолжал. «Итак, моя атака не удалась. Нечего было делать, я оставил нечистые мысли до более благоприятного случая, помирился со своей неудачей и, что называется, махнул рукой. Мало того, под влиянием кисочкиного голоса, вечернего воздуха и тишины я сам мало-помалу впал в тихое лирическое настроение. Помню, сидел я в кресле у настежь открытого окна и глядел на деревья и темневшее небо. Силуэты акации и лип были все те же, что и 8 лет тому назад. Так же, как и тогда, во времена детства, где-то далеко бренчало плохое фортепиано. Все та же была манера у публики бродить по аллеям взад и вперед, но не те были люди. Уж по аллеям ходили не я, не мои товарищи, не предметы моей страсти, а какие-то чужие гимназисты, чужие барышни. И стало мне грустно. А когда на свои расспросы о знакомых я 5 раз получил от кисочки в ответ «умер», моя грусть обратилась в чувство, какое испытываешь на панихиде по хорошем человеке. И я, сидя тут у окна, глядя на гуляющую публику и слушая бренчанье фортепиано, первый раз в жизни собственными глазами увидел, с какой жадностью одно поколение спешит сменить другое, и какое роковое значение в жизни человека имеют даже какие-нибудь 7-8 лет. Кисочка поставила на стол бутылку сунтуринского. Я выпил раскис и стал длинно рассказывать о чем-то. Кисочка слушала и по-прежнему любовалась мной и моим умом. А время шло. Небо уже потемнело так, что силуэты акации и лип слились вместе, публика уже не гуляла по аллеям, фортепиано затихло, и только слышался ровный шум моря. «Молодые люди все одинаковы», — Приласкайте, приголубьте вы молодого человека, угостите его вином, дайте ему понять, что он интересен, и он рассядется, забудет о том, что ему пора уходить, и будет говорить, говорить, говорить. У хозяев слипаются глаза, им пора уже спать, а он все сидит и говорит, так и я. Раз нечаянно взглянул я на часы, было половина одиннадцатого, я стал прощаться. «Выпейте на дорожку», — сказала кисочка. Я выпил на дорожку, опять заговорил длинно, забыл, что пора уходить, и сел. Но вот послышались мужские голоса, шаги и звяканье шпор. Какие-то люди прошли под окнами и остановились около двери. «Кажется, муж вернулся», — сказала кисочка, прислушиваясь. Дверь щелкнула, голоса раздались уже в передней, и я видел, как мимо двери, ведущей в столовую, прошли два человека. Один полный солидный брюнет с горбатым носом и в соломенной шляпе, и другой молодой офицер в белом кителе. Проходя мимо двери, оба они равнодушно и мельком взглянули на меня и кисочку, и мне показалось, что оба они были пьяны.
«Она, значит, тебе наврала, а ты поверил!»
— раздался через минуту громкий голос с сильным носовым прононсом.
«Во-первых, это было не в большом клубе, а в малом.
Ты, Юпитер, сердишься, стало быть, ты не прав!»
— сказал другой, смеющийся и кашляющий, очевидно, офицерский голос.
«Послушай, мне можно остаться у тебя ночевать? Ты по совести, я тебя не стесню!»
«Что за вопрос? Не только можно, но даже должно. Ты чего хочешь, пиво или вина?»
Оба сидели через две комнаты от нас, громко говорили и, видимо, не интересовались ни кисочкой, ни ее гостем. С кисочкой же, когда вернулся муж, произошла заметная перемена. Она сначала покраснела, потом лицо ее приняло робкое, виноватое выражение, ею овладело какое-то беспокойство. И мне стало казаться, что ей совестно показывать мне своего мужа, и хочется, чтобы я ушел. Я начал прощаться. Кисочка проводила меня до крыльца. Я отлично помню ее кроткую грустную улыбку и ласковые покорные глаза, когда она мне пожала руку и сказала: «Вероятно, мы уж больше никогда не увидимся, но дай Бог вам всего хорошего. Спасибо вам». Ни одного вздоха, ни одной фразы. Прощаясь, она держала в руках свечу. Светлые пятна прыгали по ее лицу и шее, точно гоняясь за ее грустной улыбкой. Я вообразил себе прежнюю кисочку, которую, бывало, хотелось погладить, как кошку. Пристально поглядел на теперешнюю, припомнились мне почему-то ее слова. «Каждый человек должен терпеть то, что ему от судьбы положено». И у меня на душе стало нехорошо. Мое чутье угадало, и моя совесть шепнула мне, счастливому и равнодушному, что передо мной стоит хороший, доброжелательный, любящий, но замученный человек. Я раскланялся и пошел к воротам. Было уже темно. В июле на юге вечера наступают рано, и воздух темнеет быстро. К 10 часам бывает уж так темно, что хоть глаз выколи. Пока я почти ощупью добрался до ворот, то сжег 2 спичек.
«Извозчик!»
— крикнул я, выйдя за ворота. В ответ мне ни гласа, ни воздыхания.
«Извозчик!» — повторил я. «Эй, линейки!»
Но нет ни извозчиков, ни линеек. Гробовая тишина. Я только слышу, как шумит сонное море и как бьется от Сантуринского мое сердце. Поднимаю глаза к небу, там ни одной звезды. Темно и пасмурно. Очевидно, небо покрыто облаками. Я для чего-то пожимаю плечами, глупо улыбаюсь и еще раз уж не так решительно зову извозчика.
«Ощ!»
— отвечает мне эхо. Пройти пешком 4 версты полем, да еще в потемках, перспектива неприятная. Прежде чем решиться идти пешком, я долго размышляю и зову извозчика, потом пожимаю плечами и без всякой определенной цели лениво возвращаюсь назад в рощу. В роще темно ужасно. К Кое-где между деревьями тускло краснеют окна дачников. Ворона, разбуженная моими шагами и испугавшись спичек, которыми я освещаю свой путь к беседке, перелетает с дерева на дерево и шуршит в листве. Мне и досадно, и стыдно, а ворона как будто понимает это и дразнит.
Кра!
Досадно мне, что придется идти пешком, и стыдно, что у кисочки я разболтался, как мальчик. Добрался я до беседки, нащупал скамью и сел. Далеко внизу, за густыми потемками, тихо и сердито ворчало море. Помню я, как слепой не видел ни моря, ни неба, ни даже беседки, в которой сидел, и мне представлялось уже, что весь этот свет состоит только из мыслей, которые бродят в моей охмелевшей от вина голове и из невидимой силы, монотонно шумящей где-то внизу. А потом, когда я задремал, мне стало казаться, что шумит не море, а мои мысли, и что весь мир состоит из одного только меня. И, сосредоточив таким образом в себе самом весь мир, я забыл и про извозчиков, и про город, и про кисочку, и отдался ощущению, которое я так любил. Это ощущение страшного одиночества, когда вам кажется, что во всей вселенной, темной и бесформенной, существуете только вы один. Ощущение гордое, демоническое, доступное только русским людям, у которых мысли и ощущения так же широки, безграничны и суровы, как их равнины, леса, снега. Если бы я был художником, то непременно изобразил бы выражение лица у русского человека, когда он сидит неподвижно и, подобрав под себя ноги, обняв голову руками, предается этому ощущению. А рядом с этим ощущением мысли о бесцельной жизни, о смерти, загробных потемках. Мысли не стоят гроша медного, но выражение лица должно быть прекрасно. Пока я сидел и дремал, не решаясь подняться, мне было тепло и покойно. Вдруг среди ровного однообразного шума моря, как на канве, стали обозначаться звуки, отвлекшие мое внимание от самого себя. Кто-то торопливо шел по аллее. Подойдя к беседке, этот кто-то остановился, всхлипнул, как девочка, и спросил голосом плачущей девочки:
«Боже мой, когда же, наконец, все это кончится? Господи!»
Судя по голосу и по плачу, это была девочка лет 10-12. Она нерешительно вошла в беседку, села и стала вслух не то молиться, не то жаловаться.
«Господи!»
— говорила она протяжно и плача.
«Ведь это же невыносимо! Этого не выдержит никакое терпение! Я терплю, молчу, но ведь пойми же, и мне жить хочется! Ах, Боже мой, Боже мой!»
И все в таком роде. Мне захотелось взглянуть на девочку и поговорить с ней. Чтобы не испугать ее, я сначала громко вздохнул и кашлянул, потом осторожно чиркнул спичкой. Яркий свет блеснул в потемках и осветил того, кто плакал. Это была кисочка.
«Чудеса в решете!»
— вздохнул фон Штенберг. «Черная ночь, шум моря, страдающая она, он с ощущением вселенского одиночества. Черт знает что! Черт знает что! Недостает только черкесов с кинжалами!» Я рассказываю вам не сказку, а быль. Ну, хоть бы и быль. Это все ни к чему и давно уже известно. «Погодите презирать, дайте кончить», — сказала она, невдосадливо махнув рукой. «Не мешайте, пожалуйста. Я не вам рассказываю, а доктору». «Ну-с», — продолжал он, обращаясь ко мне и искоса поглядывая на студента, который нагнулся к своим счетам и, казалось, был очень доволен тем, что поддразнил инженера. «Ну-с», увидев меня, кисточка не удивилась и не испугалась, как будто раньше знала, что увидит меня в беседке. Она прерывисто дышала и дрожала всем телом, как в лихорадке. А лицо ее мокрое от слез, насколько я мог разглядеть, зажигая спичку за спичкой, было уж не прежнее, умное, покорное и усталое лицо, а какое-то другое, которое я до сих пор никак не могу понять. Оно не выражало ни боли, ни беспокойства, ни тоски, ничего такого, что выражали ее слова и слезы. Признаюсь, от того, вероятно, что я не понимал его, оно казалось мне бессмысленным и пьяным.
— Я не могу больше,
— забормотала кисочка голосом плачущей девочки.
— Нет моих сил, Николай Анастасич. Простите, Николай Анастасич, я не в состоянии жить так. Уйду в город к матери. Проводите меня. Ради Бога, проводите.
В присутствии плачущих я не умел ни говорить, ни молчать. Я растерялся и в утешении забормотал какой-то вздор. Руки и рукава у нее были мокрые от слез.
— Простите, Николай Анастасич, поеду. Больше не могу.
— Кисочка, но ведь ни одного извозчика нет, — сказал я. — На чем вы поедете?
— Ничего, я пешком пойду. Тут недалеко, а я больше не в состоянии.
Я был смущен, но не растроган. Для меня в слезах кисочки, в ее дрожи и в тупом выражении лица чувствовалась несерьезная французская или малороссийская мелодрама, где каждый золотник пустого, дешевого горя заливается пудом слез. Я не понимал ее и знал, что не понимаю. Мне следовало бы молчать, но почему-то, вероятно, чтобы молчание мое не было понято как глупость, я считал нужным уговаривать ее не ехать к матери и сидеть дома. Плачущие не любят, когда кто-то видит их слезы. А я зажигал спичку за спичкой и чиркал до тех пор, пока не опустела коробка. К чему мне понадобилась эта невеликодушная иллюминация, до сих пор никак не могу понять. Вообще холодные люди часто бывают неловки и даже глупы. В конце концов кисочка взяла меня под руку, и мы пошли. Выйдя за ворота, мы повернули вправо и побрели не спеша по мягкой пыльной дороге. Было темно. Когда же глаза мои мало-помалу привыкли к темноте, я стал различать силуэты старых, но тощих дубов и лип, которые росли по сторонам дороги. Скоро направо неясно обозначилась черная полоса неровного обрывистого берега, пересеченная кое-где небольшими глубокими оврагами и промоинами. Около оврагов ютились невысокие кусты, похожие на сидящих людей. Становилось жутко. Я подозрительно косился на берег, и уж шум моря и тишина поля неприятно пугали мое воображение. Кисочка молчала. Она не переставала дрожать и, не пройдя полуверсты, уже ослабела от ходьбы и задыхалась. Я тоже молчал. В версте от карантина стоит заброшенное четырехэтажное здание с очень высокой трубой, в котором когда-то была паровая мукомольня. Оно стоит одиноко на берегу, и днем его бывает далеко видно с моря и с поля. От того, что оно заброшено, и что в нем никто не живет, и от того, что в нем сидит эхо и отчетливо повторяет шаги и голоса прохожих, оно кажется таинственным. И вот представьте меня в темную ночь под руку с женщиной, которая бежит от мужа около длинной и высокой громадины, повторяющей каждый мой шаг и неподвижно глядящей на меня сотнею своих черных окон. Нормальный молодой человек при такой обстановке ударился бы в романтизм, я же глядел на темные окна и думал. Все это внушительно, но придет время, когда и от этого здания, и от кисочки с ее горем, и от меня с моими мыслями не останется и пыли. Все вздор и суета. Когда мы поравнялись с мукомольней, кисочка вдруг остановилась, освободила свою руку и заговорила, но уж голосом не девочки, а своим собственным.
«Николай Анастасич, я знаю, вам все это кажется странным. Но я страшно несчастна, и представить даже вы себе не можете, как я несчастна. Невозможно представить. Я вам не рассказываю, потому что и рассказывать нельзя. Такая жизнь, такая жизнь!»
Кисочка не договорила, стиснула зубы и простонала так, как будто старалась изо всех сил не крикнуть от боли.
«Такая жизнь!»
Повторила она с ужасом и нараспев, с тем южным, немножко хохладским акцентом, который особенно у женщин придает возбужденной речи характер песни.
Такая жизнь! А, Боже мой, что же это такое? А, Боже мой!
Точно желая разгадать тайну своей жизни, она в недоумении пожимала плечами, качала головой и всплескивала руками. Говорила она, словно пела, двигалась грациозно и красиво и напоминала мне одну знаменитую хохлацкую актрису.
— Господи, да я же как в яме!
— продолжала она, ломая руки.
— Хоть бы одну минуточку пожить в радости, как люди живут. А, Боже мой! Дожила до такого срама, что при чужом человеке ухожу ночью от мужа, как какая-нибудь беспутная. Чего же еще хорошего можно ждать после этого?
Любуясь ее движениями и голосом, я вдруг стал чувствовать удовольствие от того, что она не в ладах живет с мужем. Хорошо бы сойтись с ней, мелькнуло у меня в мыслях, и эта безжалостная мысль остановилась в моем мозгу, не покидала меня во всю дорогу и улыбалась мне все шире и шире. Пройдя версты полторы от мукомольни, нужно поворачивать к городу влево мимо кладбища. У поворота на углу кладбища стоит каменная ветряная мельница, а возле нее небольшая хатка, в которой живет мельник. Миновали мы мельницу и хатку, повернули влево и дошли до ворот кладбища. Тут кисочка остановилась и сказала.
— Я вернусь, Николай Анастасич. Вы идите себе с Богом, а я сама вернусь. Мне не страшно.
— Ну вот еще, — испугался я. — Коли идти, так идти.
Я напрасно погорячилась. Все ведь из-за пустяка вышло. Вы своими разговорами напомнили мне прошлое, навеяли на меня разные мысли. Я была грустна и хотела плакать. А муж при офицере сказал мне дерзость, но я и не выдержала. И зачем мне идти в город к матери? Разве от этого я стану счастливее? Надо вернуться. А, впрочем, пойдемте, — сказала кисочка и засмеялась. — Все равно.
Я помнил, что на кладбищенских воротах есть надпись «Грядет час, вон же все сущие во гробех услышат глас Сына Божия». Отлично знал, что рано или поздно настанет время, когда и я, и кисочка, и ее муж, и офицер в белом кителе будем лежать за оградой под темными деревьями. Знал, что рядом со мной идет несчастный, оскорбленный человек. Все это я сознавал ясно, но в то же время меня волновал тяжелый, неприятный страх, что кисочка вернется и что я не сумею сказать ей то, что нужно. Никогда в другое время в моей голове мысли высшего порядка не переплетались так тесно с самой низкой животной прозой, как в эту ночь. Ужасно. Недалеко от кладбища мы нашли извозчика. Доехав до большой улицы, где жила кисочкина мать, мы отпустили извозчика и пошли по тротуару. Кисочка все время молчала, а я глядел на нее и злился на себя. «Что же ты не начинаешь? Пора». В 20 шагах от гостиницы, где я жил, кисочка остановилась около фонаря и заплакала.
«Николай Анастасич!»
— сказала она, плача, смеясь и глядя мне в лицо мокрыми, блестящими глазами.
— Я вашего участия никогда не забуду. Какой вы хороший! И все вы такие молодцы! Честные, великодушные, сердечные, умные! Ах, как это хорошо!
Она видела во мне интеллигентного и передового во всех отношениях человека, и на ее мокром, смеющемся лице рядом с умилением и восторгом, которые возбуждала в ней моя особа, была написана скорбь, что она редко видит таких людей, и что Бог не дал ей счастья быть женою одного из них. Она бормотала.
«Ах, как это хорошо!»
Детская радость на лице, слезы, кроткая улыбка, мягкие волосы, выбившиеся из-под платка, и самый платок, небрежно накинутый на голову, при свете фонаря напомнили мне прежнюю кисочку, которую хотелось погладить, как кошку. Я не выдержал и стал гладить ее волосы, плечи, руки.
— Кисочка, ну что ты хочешь? — — забормотал я. — Хочешь, чтобы я с тобой на край света? Я увезу тебя из этой ямы и дам тебе счастье. Я тебя люблю. Поедем, моя прелесть, да? Хорошо?
По лицу кисочки разлилось недоумение. Она отступила от фонаря и, ошеломленная, поглядела на меня большими глазами. Я крепко схватил ее за руку, стал осыпать поцелуями ее лицо, шею, плечи и продолжал клясться и давать обещания. В любовных делах клятвы и обещания составляют почти физиологическую необходимость. Без них не обойдешься. Иной раз знаешь, что лжешь и что обещания не нужны, а все-таки клянешься и обещаешь. Ошеломленная кисочка все пятилась назад и глядела на меня большими глазами.
— Не нужно, не нужно,
— забормотала она, отстраняя меня руками. Я крепко обнял ее. Она вдруг истерично заплакала, и лицо ее приняло такое же бессмысленное, тупое выражение, какое я видел у нее в беседке, когда зажигал спички. Не спрашивая ее согласия и мешая ей говорить, я насильно потащил ее к себе в гостиницу. Она была как в столбнике и не шла, но я взял ее под руку и почти понес. Помню, когда мы поднимались вверх по лестнице, какая-то фигура с красным околышем удивленно поглядела на меня и поклонилась кисочке. Ананьев покраснел и умолк. Он молча прошелся около стола, досадливо почесал себе затылок и несколько раз судорожно пожал плечами и лопатками от холода, который пробегал по его большой спине. Ему уж было стыдно и тяжело вспоминать, и он боролся с собой. — Нехорошо, — сказал он, выпивая стакан вина и встряхивая головой. — Говорят, что всякий раз во вступительной лекции по женским болезням советуют студентам-медикам, прежде чем раздевать и ощупывать больную женщину, вспоминать, что у каждого из них есть мать, сестра, невеста. Этот совет годился бы не для одних только медиков, но для всех, кому приходится так или иначе сталкиваться в жизни с женщинами. Теперь, когда у меня есть жена и дочка, ах, как я понимаю этот совет, как понимаю, Боже мой! Однако слушайте, что дальше. Ставшая моей любовницей, кисочка взглянула на дело иначе, чем я. Прежде всего, она полюбила страстно и глубоко. То, что для меня составляло обыкновенный любовный экспромт, для нее было целым переворотом в жизни. Помню, мне казалось, что она сошла с ума, счастливая первый раз в жизни, помолодевшая лет на пять, с вдохновенным, восторженным лицом, не зная, куда деваться от счастья. Она то смеялась, то плакала и не переставала мечтать вслух о том, как завтра мы поедем на Кавказ, оттуда осенью в Петербург, как будем потом жить.
— А насчет мужа ты не беспокойся. Успокаивала она меня. Он обязан дать мне развод. Всему городу известно, что он живет со старшей Костович. Мы получим развод и повенчаемся.
Женщины, когда любят, климатизируются и привыкают к людям быстро, как кошки. Побыла кисочка у меня в номере часа полтора, а уж чувствовала себя в нем как дома и распоряжалась моим добром, как своим собственным. Она укладывала в чемодан мои вещи, журила меня за то, что я не вешаю на гвоздь свое новое дорогое пальто, а бросаю его на стул, как тряпку, и прочее. Я глядел на нее, слушал и чувствовал усталость и досаду. Меня немножко коробило от мысли, что порядочная, честная и страдающая женщина так легко в какие-нибудь 3-4 часа сделалась любовницей первого встречного. Это уж мне, как порядочному человеку, видите ли, не нравилось. Потом на меня еще неприятно действовало то, что женщины вроде кисочки не глубокие и не серьезны, слишком любят жизнь и даже такой в сущности пустяк, как любовь к мужчине, возводят на степень счастья, страдания, жизненного переворота. К тому же теперь, когда я был сыт, мне было досадно на себя, что я сглупил и связался с женщиной, которую поневоле придется обмануть. А я, надо заметить, несмотря на свою беспорядочность, терпеть не мог лгать. Помню, кисочка села у моих ног, положила голову мне на колени и, глядя на меня блестящими, любящими глазами, спросила.
— Коля, ты меня любишь? Очень, очень.
И засмеялась от счастья. Это показалось мне сентиментально, приторно и неумно, а между тем я находился уже в таком настроении, когда во всем искал прежде всего глубины мысли. «Кисочка, ты бы ушла домой», — сказал я, — «а то твои родные, чего доброго, хватятся тебя и будут искать по городу. Да и неловко, что ты к матери придешь под утро». Кисочка согласилась со мной. На прощание мы условились, что завтра в полдень я увижусь с нею в городском саду, а послезавтра мы вместе поедем в Пятигорск. Я вышел провожать ее на улицу и, помню, нежно и искренно ласкал ее дорогой. Была минута, когда мне вдруг стало невыносимо жаль, что она так беззаветно верит мне, и я порешил было взять ее с собой в Пятигорск. Но, вспомнив, что у меня в чемодане только 600 рублей, и что осенью развязаться с нею будет гораздо труднее, чем теперь, я поспешил заглушить свою жалость. Мы пришли к дому, где жила Кисочкина мать. Я дернул за звонок. Когда послышались за дверью шаги, Кисочка вдруг сделала серьезное лицо, взглянула на небо и несколько раз торопливо перекрестила меня, как ребенка, потом схватила мою руку и прижала к своим губам. — До завтра, — проговорила она и исчезла за дверью. Я перешел на противоположный тротуар и отсюда поглядел на дом. Сначала за окнами было темно, потом в одном из окон мелькнул слабый синеватый огонек только что зажженной свечки. Огонек вырос, пустил от себя лучи, и я увидел, как вместе с ним по комнатам задвигались какие-то тени. «Не ждали», — подумал я. Вернувшись к себе в номер, я разделся, выпил сантуринского, закусил свежей зернистой икрой, которую купил днем на базаре, не спеша лег в постель и уснул крепким, безмятежным сном туриста. Утром проснулся я с головной болью и в дурном расположении духа. Что-то беспокоило меня. «В чем дело?» — спрашивал я себя, желая объяснить свое беспокойство. «Что тревожит меня?» И свое беспокойство я объяснил боязнью, что сейчас, пожалуй, придет ко мне Кисочка, помешает мне уехать, и я должен буду лгать и ломаться перед ней. Я быстро оделся, уложил свои вещи и вышел из гостиницы, приказав швейцару доставить мой багаж на вокзал к 7 часам вечера. Весь день пробыл я у одного приятеля доктора, а вечером уж выехал из города. Как видите, мое мышление не помешало мне удариться в подлое изменническое бегство. Все время, пока я сидел у приятеля и ехал потом на вокзал, меня мучило беспокойство. Мне казалось, что я боюсь встречи с Кисочкой и скандала. На вокзале я нарочно просидел в уборной до второго звонка, а когда пробирался к своему вагону, меня давило такое чувство, как будто весь я от головы до ног был обложен краденными вещами. С каким нетерпением и страхом я ждал третьего звонка. Но вот раздался спасительный третий звонок, поезд тронулся. Миновали мы тюрьму, казармы, выехали в поле, а беспокойство, к великому моему удивлению, все еще не оставляло меня, и все еще я чувствовал себя вором, которому страстно хочется бежать. Что за странность? Чтобы рассеяться и успокоить себя, я стал глядеть в окно. Поезд шел по берегу. Море было гладкое, и в него весело и спокойно гляделось бирюзовое небо, почти наполовину выкрашенное в нежный золотисто-багряный цвет заката. Кое-где на нем чернели рыбацкие лодочки и плоты. Город чистенький и красивый, как игрушка, стоял на высоком берегу и уж подергивался вечерним туманом. Золотые главы его церквей, окна и зелень отражали в себе заходившее солнце, горели и таяли, как золото, которое плавится. Запах поля мешался с нежною сыростью, веявшей с моря. Поезд летел быстро. Слышался смех пассажиров и кондукторов. Всем было весело и легко, а мое непонятное беспокойство все росло и росло. Я глядел на легкий туман, покрывавший город, и мне представлялось, как в этом тумане около церквей и домов с бессмысленным тупым лицом мечется женщина, ищет меня, и голосом девочки или нараспев, как хохладская актриса, стонет. «А, Боже мой, Боже мой!» Я вспоминал ее серьезное лицо и большие озабоченные глаза, когда она вчера крестила меня как родного и машинально оглядывал свою руку, которую она вчера целовала. «Влюблен я, что ли?» — спрашивал я себя, почесывая руку. Только с наступлением ночи, когда пассажиры спали, и я один на один остался со своей совестью, мне стало понятно то, чего я никак не мог понять раньше. В вагонных сумерках стоял передо мной образ кисочки, не отходил от меня, и я уже ясно сознавал, что мною совершено зло, равносильное убийству. Меня мучила совесть. Чтобы заглушить это невыносимое чувство, я уверял себя, что все вздор и суета, что я и кисочка умрем и сгнием, что ее горе ничто в сравнении со смертью и так далее, и так далее. Что в конце концов свободной воли нет, и что я, стало быть, не виноват, но все эти доводы только раздражали меня и как-то особенно быстро стушевывались среди других мыслей. В руке, которую поцеловала кисочка, было ощущение тоски. Я то ложился, то вставал, пил на станциях водку, насильно ел бутерброды, опять принимался уверять себя, что жизнь не имеет смысла, но ничто не помогало. В моей голове кипела странная и, если хотите, смешная работа. Самые разнообразные мысли в беспорядке громоздились одна на другую, путались, мешали друг другу. А я, мыслитель, уставясь в землю лбом, ничего не понимал и никак не мог ориентироваться в этой куче нужных и ненужных мыслей. Оказалось, что я, мыслитель, не усвоил себе еще даже техники мышления, и что распоряжаться своей собственной головой я так же не умел, как починять часы. Первый раз в жизни я мыслил усердно и напряженно, и это казалось мне такой диковиной, что я думал: «Я схожу с ума». Чей мозг работает не всегда, а только в тяжелые минуты, тому часто приходит мысль о сумасшествии. Промаялся я таким образом ночь, день, потом еще ночь, и, убедившись, как мало помогает мне мое мышление, я прозрел и понял, наконец, что я за птица. Я понял, что мысли мои не стоят гроша медного, и что до встречи с кисочкой я еще не начинал мыслить, и даже понятия не имел о том, что значит серьезная мысль. Теперь, настрадавшись, я понял, что у меня не было ни убеждений, ни определенного нравственного кодекса, ни сердца, ни рассудка. Все умственное и нравственное богатство мое состояло из специальных знаний, обрывков, ненужных воспоминаний, чужих мыслей. И только, а психические движения мои были несложны, просты и азбучны, как у якута. Если я не любил говорить ложь, не крал, не убивал и вообще не делал, очевидно, грубых ошибок, то это не в силу своих убеждений, их у меня не было, а просто только потому, что я по рукам и ногам был связан нянюшкиными сказками и прописной моралью, которые вошли мне в плоть и кровь, и которые незаметно для меня руководили мною в жизни, хотя я и считал их нелепостью. Я понял, что я не мыслитель, не философ, а просто виртуоз. Бог дал мне здоровый, сильный русский мозг с задатками таланта. И вот представьте себе этот мозг на 26-м году жизни, недрессированный, совершенно свободный от постоя, не обремененный никакой кладью, а только слегка запылившийся кое-какими знаниями по инженерной части. Он молод и физиологически алчит работы, ищет ее, и вдруг совершенно случайным путем западает в него извне красивая, сочная мысль о бесцельной жизни и загробных потемках. Он жадно втягивает ее в себя, дает в ее распоряжение весь свой простор и начинает играть с нею на всякие лады, как кошка с мышкой. У мозга ни эрудиции, ни системы, но это не беда. Он собственными природными силами на манер самоучки справляется с широкой мыслью, и не проходит месяца, как уж обладатель мозга из одного картофеля готовит сотню вкусных блюд и мнит себя мыслителем. Эту виртуозность, игру в серьезную мысль наше поколение внесло в науку, в литературу, в политику, и всюду, куда только оно не ленилось идти, а с виртуозностью вносило оно свой холод, скуку, односторонность, и, как мне кажется, уже успело воспитать в массе новое, до сих пор небывалое отношение к серьезной мысли. Свою ненормальность и круглое невежество я понял и оценил благодаря несчастью. Нормальное же мое мышление, как мне теперь кажется, началось только с того времени, когда я принялся за азбуку. То есть, когда совесть погнала меня назад в Н, и я, не мудрствуя, лукаво покаялся перед кисочкой, вымолил у нее, как мальчишка, прощение и поплакал вместе с ней. Ананьев вкратце описал свое последнее свидание с кисочкой и умолк. «Текс», — процедил сквозь зубы студент, когда инженер кончил. «Такие-то дела на этом свете». Лицо его по-прежнему выражало мозговую лень, и, по-видимому, рассказ Ананьева не тронул его нисколько. Только когда инженер, отдохнувший минутку, опять принялся развивать свою мысль и повторять то, что уже было сказано им в начале, студент раздраженно поморщился, встал из-за стола и отошел к своей кровати. Он постлал постель и стал раздеваться. — У вас теперь такой вид, как будто вы в самом деле кого-нибудь убедили, — сказал он раздраженно. — Я кого-нибудь убедил? — спросил инженер. «Душа моя, да разве я претендую на это? Бог с вами! Убедить вас невозможно. Дойти до убеждения вы можете только путем личного опыта и страданий». «И потом удивительная логика», — проворчал студент, надевая ночную сорочку. «Мысли, которых вы так не любите, для молодых гибельны, для стариков же, как вы говорите, составляют норму. Точно речь идет о сединах. Откуда эта старческая привилегия? На чем она основана? Уж коли эти мысли яд, так яд для всех одинаково». «Нет, душа моя, не говорите», — сказал инженер и хитро подмигнул глазом. «Не говорите. Старики, во-первых, не виртуозы. Их пессимизм является к ним не извне, не случайно, а из глубины собственного мозга, и уж после того, как они проштудируют всяких Гегелей и Кантов, настрадаются, наделают тьму ошибок, одним словом, когда пройдут всю лестницу от низу до верху. Их пессимизм имеет за собой и личный опыт, и прочное философское развитие. Во-вторых, у стариков-мыслителей пессимизм составляет не шалтай-болтай, как у нас с вами, а мировую боль, страдания. Он у них имеет христианскую подкладку, потому что вытекает из любви к человеку и из мысли о человеке, и совсем лишен того эгоизма, какой замечается у виртуозов. Вы презираете жизнь за то, что ее смысл и цель скрыты именно от вас, и боитесь вы только своей собственной смерти. Настоящий же мыслитель страдает, что истина скрыта от всех и боится за всех людей. Например, тут недалече живет казенный лесничий Иван Александрович, хороший такой старичок. Когда-то он где-то был учителем, пописывал что-то, черт его знает, кем он был, но только умница замечательная и по части философии собаку съел. Читал он много и теперь постоянно читает. Ну-с, как-то недавно встретились мы с ним на Грузовском участке, а там как раз в это время клали шпалы и рельсы. Работа немудреная, но Ивану Александровичу, как не специалисту, она показалась чем-то вроде фокуса. Для того, чтобы уложить шпалу и фиксировать к ней рельс, опытному мастеру нужно меньше минуты. Рабочие были в духе и работали действительно ловко и быстро. Особенно один подлец необыкновенно ловко попадал молотком в головку гвоздя и вбивал его с одного размаха. А в рукоятке-то молотка чуть ли не сажень, каждый гвоздь фут длиною. Иван Александрович долго глядел на рабочих, умилился и сказал мне со слезами на глазах: «Как жаль, что эти замечательные люди умрут. Такой пессимизм я понимаю». «Все это ничего не доказывает и не объясняет», — сказал студент, укрываясь простыней. «И все это одно только толчение воды в ступе. Никто ничего не знает и ничего нельзя доказать словами». Он выглянул из-под простыни, приподнял голову и, раздраженно морщась, проговорил быстро: «Надо быть очень наивным, чтобы верить и придавать решающее значение человеческой речи и логике. Словами можно доказать и опровергнуть все, что угодно, и скоро люди усовершенствуют технику языка до такой степени, что будут доказывать математически верно, что дважды два — семь. Я люблю слушать и читать, но верить, покорнейше благодарю, я не умею и не хочу. Я поверю одному только Богу, а вам, хоть бы вы говорили мне до второго пришествия и обольстили еще 500 кисочек, я поверю разве только, когда сойду с ума. Спокойной ночи». Студент спрятал голову под простыню и отвернулся лицом к стенке, желая этим движением дать понять, что он уж не желает ни слушать, ни говорить. На этом и кончился спор. Прежде чем лечь спать, я и инженер вышли из барака, и я еще раз видел огни. — Мы утомили вас своей болтовней, — сказала Ананья, взевая и глядя на небо. — Ну да что ж, батенька... Только ж удовольствие в этой скучище, что вот вина выпьешь да пофилософствуешь. Это не насыпь, а Арарат-гора, — он помолчал немного и сказал. Барону эти огни напоминают амаликитян, а мне кажется, что они похожи на человеческие мысли. Знаете, мысли каждого отдельного человека тоже вот таким образом разбросаны в беспорядке. Тянутся куда-то к цели по одной линии среди потемок, и, ничего не осветив, не прояснив ночи, исчезают где-то, далеко за старостью. Однако довольно философствовать. Пора бай-бай. Когда мы вернулись в барак, инженер стал упрашивать меня, чтобы я лег непременно на его кровать. — Ну, пожалуйста, — говорил он умоляюще, прижимая обе руки к сердцу. — Прошу вас. А насчет меня не беспокойтесь. Я могу спать где угодно, да и еще не скоро лягу. Сделайте такое одолжение. Я согласился, разделся и лег, а он сел за стол и принялся за чертежи. «Нашему брату, батенька, некогда спать», — говорил он вполголоса, когда я лег и закрыл глаза. «У кого же надо пара ребят, тому не до спанья. Теперь корми и одевай, да на будущее припасай. А у меня их двое, сынишка и дочка. У мальчишки под лица хорошая рожа. 6 лет еще нет, а способности, доложу я вам, необыкновенные. Тут у меня где-то их карточки были. Эх, деточки, мои деточки!» Он пошарил в бумагах, нашел карточки и стал глядеть на них. Я уснул. Разбудили меня лай озорки и громкие голоса. Фон Штенберг в одном нижнем белье, босой и с всклокоченными волосами, стоял на пороге двери и с кем-то громко разговаривал. Светало. Хмурый синий рассвет гляделся в дверь, в окна и в щели барака и слабо освещал мою кровать, стол с бумагами и Ананьева. Растянувшись на полу на бурке, выпятив свою мясистую волосатую грудь и с кожаной подушкой под головой, инженер спал и храпел так громко, что я от души пожалел студента, которому приходится спать с ним каждую ночь.
— С какой же стати мы будем принимать? — кричал фон Штенберг. — Это нас не касается. Поезжай к инженеру Чалисову. От кого это котлы?
— От Никитина. — отвечал угрюмо чей-то бас.
— Ну так вот и поезжай к Чалисову. Это не по нашей части. Какого ж черта стоишь? Поезжай!
— Ваше благородие, мы уж были у господина Чалисова, — сказал бас еще угрюмее. — Вчера цельный день их искали по линии, и в ихнем бараке нам так сказали, что они на Дымковский участок уехали. Примите, сделайте милость. До каких же пор нам возить их? Возим-возим по линии, и конца не видать.
— Что там?
— прохрипела она, не просыпаясь и быстро поднимая голову.
— От Никитина котлы привезли, — сказал студент, — и просят, чтобы мы их приняли. А какое нам дело принимать?
— Гоните их в шею. — Сделайте милость, ваше благородие, и доведите до порядка. Лошади два дня не евшие, хозяин чай серчает. Назад нам весть, что ли? Железная дорога котлы заказывала, стало быть, она и принять должна.
— Да пойми же, дубина, что это не наше дело. Поезжай к Чалисову.
— Что такое? Кто там? — прохрипел опять Ананьев.
— А черт их возьми совсем!
— выбранился он, поднимаясь и идя к двери.
— Что такое?
Я оделся и минуты через две вышел из барака. Ананьев и студент, оба в нижнем белье и босые, что-то горячо и нетерпеливо объясняли мужику, который стоял перед ними без шапки и с кнутом в руке, и, по-видимому, не понимал их. На лицах обоих была написана самая будничная забота.
— На что мне сдались твои котлы? — кричал Ананьев. — На голову я себе их надену, что ли? Если ты не застал Чальцева, то поищи его помощника, а нас оставь в покое.
Увидев меня, студент, вероятно, вспомнил разговор, который был ночью, и на сонном лице его исчезла забота и показалось выражение мозговой лени. Он махнул рукой на мужика и, о чем-то думая, отошел в сторону. Утро было пасмурное. По линии, где ночью светились огни, копошились только что проснувшиеся рабочие. Слышались голоса и скрип тачек. Начинался рабочий день. Одна лошаденка в веревочной сбруе уже плелась на насыпь и из всех сил, вытягивая шею, тащила за собою телегу с песком. Я стал прощаться. Многое было сказано ночью, но я не увозил с собою ни одного решенного вопроса, и от всего разговора теперь утром у меня в памяти, как на фильтре, оставались только огни и образ кисочки. Севши на лошадь, я в последний раз взглянул на студента и Ананьева, на истеричную собаку с мутными, точно пьяными глазами, на рабочих, мелькавших в утреннем тумане, на насыпь, на лошаденку, вытягивающую шею, и подумал: ничего не разберешь на этом свете. А когда я ударил по лошади и поскакал вдоль линии, и когда, немного погодя, я видел перед собою только бесконечную угрюмую равнину и пасмурное холодное небо, припомнились мне вопросы, которые решались ночью. Я думал о выжженное солнцем равнина, громадное небо, темневшие вдали дубовые лесы, туманная даль, как будто говорили мне: да, ничего не поймешь на этом свете. Стало восходить солнце.